Привет всем, меня зовут Коля, я алкоголик. Вот. Все, что мы здесь происходит, вот мы записываем, и потом я выкладываю сейчас в чат какой-то Владивосток, Владивостока по дням, а потом я отправлю эти записи моему другу, который занимается сайтом группы «Феникс Киев», и он выложит эти записи на сайте группы «Феникс», если вам будет интересно. Еще раз прослушать что-то, что вы здесь услышали, что вас зацепило, то есть вы сможете это сделать. Вот. Поговорим про деньги. И если у вас какие-то вопросы возникнут, вы можете их записать и там положить вот тут. Принес вопрос. И вообще просто вопросы какие-то. Вот. Я думаю, что у нас на все про все еще час будет. Вот. Плюс-минус. Итак, деньги. Деньги — это такая же важная тема, как и секс. И первое, с чего я бы предлагал это тоже разбирать, это как и по поводу всех взглядов выписать на тему секса. Точно так же я предлагаю людям выписать все взгляды на тему денег. Вот все, что там я из семьи бедных родителей, у меня никогда не будет денег. Там, мужчина должен зарабатывать, полностью меня обеспечивать. Или там я думаю, там я должен женщину содержать. Ну, то есть меня не будут любить, если я не буду богатым. Там, я не могу пригласить девушку там, на свидание, пока у меня не будет хорошей работы. Ну, то есть у меня какой-то мусор был в голове, у вас. Вот, денег мало, там, например, я не знаю, чтобы. Меня никуда не возьмут работать на хорошую работу. Там. Вот все, что связано с темой денег, нельзя другим людям рассказывать, сколько я зарабатываю, там, например. Ну, нельзя деньги поднимать с пола, потому что они бабка же это прокляла там, и так далее. У меня такая байда вся была в голове. Потом, по поводу банально поднимать деньги на улице. И я подумал, тоже бабки, это кто-то проклял. То есть я думаю, я верю в безмерного Бога, который, короче, сотворил все, включая деньги, и как-то я смутно представляю, какая-то бабушка без образования, что-то она там что-то сказала, и что-то. И я беру денежки, это как практика, вот сегодня я рассказывал. Я поднимаю любую сумму денег, копеечки, 10 копеечек, говорю: Боже, спасибо тебе за денежку, которую ты послал. Благослови эту денежку Духом Твоим Святым и в карман ложу, вот, и в копилку приношу, кидаю. Вот, поэтому это так. Началась тема денег у меня с того, что мне родители выделяли в месяц, я жил когда в монастыре, меня там кормили, где было пожить, а так чисто на карманные расходы в районе 15 долларов, по-моему. Да, я думаю, 15 долларов в месяц это вот выделяли родители мне на карманные расходы, делай с ними что хочешь. Ну, это довольно маленькая сумма денег, вот, и я целый год прожил на такую сумму денег, проживал. И мне было очень обидно, болезненно, когда я видел у других людей в реабилитационном центре больше денег, им там родители что-то покупают, там. Мне хотелось побить моего чувака, с кем я жил, парня. Ему мама привезла вещи, и он такой берет футболку, смотрит, говорит: да этой футболкой только можно полы мыть. И я понимаю, что эта футболка, я не могу себе позволить, мне родители никогда не купят, и мне хотелось пристукнуть этого человека. Ну, зависть такая. Вот, и поэтому вот мне было очень проблематично с деньгами в начале трезвости. Первый год. Затем я приехал из реабилитационного центра домой. И вот у меня были ощущения, которые тоже вот эта тема прописать, что я достоин хорошей работы, хорошей машины, квартиры и так далее. Но Бог дал мне вспышку здравомыслия, вот такое осознание. Я понял, что я ничего не умею делать в жизни. Вот ничего. Вот что ты умеешь, как ты умеешь в жизни зарабатывать? Я умел на тот момент варить первентин, это наркотик такой, и воровать деньги у папы. Я думал, что я там гангстер, там, но на самом деле я там воровал какой-то металлолом, что-то там, какие-то телефоны забирал, там, какие-то воровал, какое-то железо, металл, ну, вот, на дачах. Вот, ну, то есть я ничего не умел, вот, вообще, ну, просто ничего. Я учился в техникуме, у меня было образование на тот момент, но я рассказывал то, что я учился там так, что вот на паре я сидел, и кто о чем думал, кто-то как экзамен сдать, как там на пятерке учиться, а я думал, как, блядь, не потерять сознание во время пары, чтобы меня, ну, не вызвали скорую и не посмотрели, что у меня там в крови, да. Я просто подходил к этому техникуму, где я учился. У меня диплом об образовании, инженер, младший специалист литейного производства черных и цветных металлов. Как-то это так звучало. Я просто смотрел на это учебное заведение, и вот как пелена, туман, вообще никаких воспоминаний. Я вообще не помню о чем-то, что там учили. Я просто в угаре был. И поэтому... Я понял, что фраза в книге про девятый шаг «Впереди нас ждет длительный период восстановления», вот это про меня, что очень медленно у меня тема финансов восстанавливалась, очень медленно. Вот, я жил с родителями, мне пришлось смириться с тем, что вот я живу с родителями, мне пришлось смириться, что я ничего не умею. Я подошел к папе, и мой папа занимался, у него была самая презренная специальность из всего, что можно было представить мне на тот момент. Он был сварщиком. И я просто его люто, ну я просто не уважал сварщик. Вот. Он сварщик, а я... Но вдруг я осознал в какой-то момент, что вот выйдя во двор своего частного дома, что все, что было принесено в этот двор, было заработано моим папой. Все, что было украдено, вынесено из двора, это было мной. Да? И в итоге я к папе подошел и сказал: папа, можешь меня научить быть сварщиком? Я ничего не умею в жизни, вот, хоть как. И мой папа мне научил быть сварщиком, и я первые 5 лет, я приехал в Запорожье к родителям, я был год трезвый, и потом до 5 лет трезвости я был сварщиком. Осенью того года я восстановился в университет, и через год меня перевели на бесплатное обучение и начали платить повышенную стипендию. И в итоге у меня несколько первых лет, где-то около $300 в месяц было, ну, всего денег. То есть это я сваркой зарабатывал, и, по-моему, в районе $100 мне с повышенную стипендию платили. Как бы. Вот. И я... А столкнулся с тем, что, короче, денег мне просто так родители не давали. Вот, хочешь покупать что-то, ну вот, бери сам и покупай. Вот, и я решил пойти по такому пути, что я не покупал никакой еды на улице, я не покупал еду в университете, я начал с собой носить на пары судочки, термосочки. Короче, мне было очень стыдно поначалу, я помню. Вот это прийти в университет, там найти место, где вот это доставать свою еду, все покупают, короче, а я тут ем, короче, со своих тормозков. Потом я перестал тоже покупать там типа кока-колу, минеральную воду летом, да, я начал с собой бутылочку воды носить постоянно с собой для того, чтобы экономить деньги, потому что, ну, объективно у меня их не было, ну вот, они были, но я посчитал, ну, для меня всегда, и тогда, и сейчас, еда – это очень низкий приоритетность в тратах. Есть люди, которые, ну, важно кушать какую-то изысканную еду. Я никогда особо не запаривался именно по поводу еды. Мне больше интересно вкладывать в развитие, в тренинги, в обучение, в путешествия, чем в деньги. Вот, ой, чем в еду. Вот, и... Первая статья расходов у меня была всегда, это возмещение ущерба. Возмещение ущерба, мне мой спонсор сказал, отдавай минимум 10% от всех денег, которые ты заработаешь на возмещение ущерба. Вот. Но я понял, что это очень длительно будет отдавать, и я иногда отдавал чуть ли не по 80% заработанных денег в месяц на возмещение ущерба. Ну, то есть я объективно смотрел просто, что мне нужно, там, вещи есть, там какие-то. Раз там надо было ноутбук, я начал на ноутбук собирать, купил ноутбук. Потом электронную книгу я купил и мобильный телефон, MP3-плеер. Это вот четыре вещи, которые мне нужны были. Ну, я не слушал в MP3-плеере музыку много лет, я слушал спикерские. У меня в MP3-плеере, MP3-плеер это всегда у меня была возможность пойти на собрание в любое время дня, там, где бы я ни был, это я начинал слушать просто вот записи вот таких семинаров. Электронную книгу я любил читать, но книги денег стоили, я их скачивал. Ноутбук мне надо был для того, чтобы учиться и вот такие проекты, которые я начал делать. Вот. А мобильный телефон, это не был смартфон. Первый смартфон я смог себе позволить, когда я в Киев переехал, где-то я 5,5 лет трезвый был. Я смог его себе позволить в том плане, что это не повредит моему возмещению ущерба. Что означает «мог себе позволить»? Это означает, что у меня был телефон, который звонил, и был MP3-плеер, который работал. Была электронная книга, и не было необходимости. Необходимость означает, что это мне нужно. Не было необходимости реальной в смартфоне. Вот. И я его потом себе купил, просто одно из заданий спонсора у меня начало, чтобы я себе подарки начал делать. Там на день рождения что-то покупал и на Новый год. И в итоге первый подарок, который я себе купил, это как раз вот электронная книга была. Потом я купил себе духи Aqua di Gio Armani, пошел в парфюмный магазин. Ну, какие-то вещи мой спонсор настаивал, чтобы я какие-то штуки себе покупал, радовал себя. Но все равно, прежде всего, первая статья расходов – это возмещение ущерба. Поэтому ну, мне понадобилось вот 6,5 лет, чтобы полностью закрыть девятый шаг, и последние выплаты были финансовые. Вот, я рассказывал эту ситуацию, что, может, я не знаю, я тут, у меня последние 3 недели, я каждый выходный семинар, не помню, кому что рассказывал, кому нет. Мой папа, мне последний человек, кому я уже деньги отдавал, до этого я всем раздал, а потом сконцентрировался на папе. Он мне говорил, я буду откладывать деньги твои, и потом тебе их верну. Я думаю, ну вот, отлично, самое главное мне отдавать. Потом у него что-то машина поломалась, и он там раз потратил деньги, второй, потом он последние деньги, которые я ему отдал, он сразу потратил на установку газового оборудования, ну, на машину, короче. Вот. И вот это по поводу денег. Я все время, целый год я мог копить деньги для того, чтобы потом в Киев поехать раз в год. Спикеров приезжали, вот такие семинары, как вот здесь, только приезжал мой знакомый Олег, он привозит спикеров из Америки, и я на этот семинар раз в год в Киев приезжал. Ну, уже в Киев я приезжал, я обязательно и в Макдональдс ходить, короче, просто вот почувствовать себя белым человеком, короче, вот, потом я переехал в Киев. Переезжая в Киев, я занял у моего подспонсорного $1000 для того, чтобы у меня была четкая, подушка, база, как бы на жизнь в Киеве. Я был сварщиком, и первая специальность, которую я осваивать, это менеджер по продажам. И мне надо было с нуля освоить эту специальность, потому что я когда начал учиться на эту тему, тренинги слушать, там, видео, книги читать, то меня действительно эта тема позабавила, что есть такой в обиход, не умеешь ничего делать, иди в продажи. Ну, на самом деле это ерундовое убеждение, это продажи, это навык коммуникации, который нужно строить, плюс начинать обретать навык, как духовность туда вписывать, потому что разные есть способы продаж. Вот, Киев показал мне больше возможностей, безусловно, больше возможностей. Я папе своему сказал, папа, вот твоя мечта сбылась, я могу, папа всегда мечтал, чтобы я на работу ходил в галстуке и костюме. То есть он говорит, у нас вся семья рабочая, сварщики, столевары, мама из села, маляры, то есть, и вот если у меня когда-то будут деньги, вот, деньги, дети, то мои дети родятся в семье вот человека, который занимается продажами, возможно, руководящей должности, может, на тот момент там свой бизнес будет и так далее. То есть у них будет какой-то другой старт. Вот. Ну, такое ощущение, что я как бы немножко карму моего рода, вот это общее, да, чуть-чуть приподнял. Ну, вот. И потом я столкнулся с тем, что вот начал выписывать вот эти убеждения по поводу секса, и потом деньги начал разбирать. А потом я точно начал разбирать, выписывал все убеждения по поводу себя самого, по поводу других людей, по поводу Бога. Ну, то есть я темы актуальные для своей жизни просто выписывал. Я понял, что нужно вот эта фраза «как мы думаем, так мы и живем», она, ну, она действительно. Вот. Один банальный пример по поводу денег. Мой папа живет в системе координат. Чем больше и тяжелее ты работаешь, тем больше ты зарабатываешь. Ну, то есть, если вот такой график, типа ты работаешь 10 часов в день, получаешь столько денег. Вот работаешь 16 часов в день, вот столько. Ну, вот реально человек может работать, ну, 16 часов в день, и то какой-то короткий промежуток времени, да, и максимум каких-то денег, вот, то есть, вот это максимум будет. То, когда я начал всякие книжки читать по финансовой грамотности, там, распределять, учиться деньги, видео, учиться продажами. То есть вот этот график по поводу времени работы я убрал. И вот новая система координат – эффективность. То есть чем более эффективно ты работаешь, тем больше денег зарабатываешь. Если, ну, если ты растешь в эффективности своих действий, то не нужно много, ну, как бы не нужно много работать. Можно работать реально несколько часов в день, или кто более эффективно работает. Ну, богатые люди, это не люди, которые херачат с дня. Ну, это люди, которые научились эффективно делать правильные действия, остальные действия делегировать, отдавать другим людям. Вот. Поэтому я последние много лет уделяю внимание тому, чтобы эффективно расходовать свое время. Например, там, просмотр, вот сейчас, если 5 лет с половиной назад мне не нужен был смартфон, то сейчас смартфон — это часть моей работы. То есть, смотрите, еще я думал важно мне сказать. Я живу на деньги, которые зарабатываю. Я не беру кредиты, я не покупаю вещей, которые дороже стоят того, что я объективно могу себе позволить. Вот. На мне вот этот свитер, как вы думаете, сколько он стоит? Ну, просто любая сумма. Он стоит $3. Я не знаю, сколько вот стоит. $3. Вот. Вот эта футболка стоит тоже в районе $3. Вот. Штаны. Штаны. Сколько могут такие стоить?
Тоже
$3,
блядь. Значит, ты нашел магазин
секонд-хенд. Есть магазин секонд-хенд, который иногда у них цены типа $3 на все эти. Ну, то есть, я захожу, перелопатил там этот весь магазин и нашел несколько реально качественных, классных вещей, которые, ну, в секонд-хенд бывают убитые, короче, а бывают очень убитые, а бывает вот ты раз и нашел прикольную вещь, вот. И, например, вот этот телефон, я закрыл сделку, купил более дорогой телефон, чем тот, который у меня был, потому что тот телефон уже не справлялся с теми задачами. Ну, мне надо, чтобы он быстро скачивал, быстро программы. Тот телефон, у меня память ограничения была. И тот мир, в котором я живу, пару лет назад, или в прошлом году, я не помню, я в Минске был, и вот представьте себе ситуацию, это как в фильме, камера показывает общий план, машина едет по трассе, такое солнышко по трассе, тут крупный план, я в машине. Мне в машине на смартфон падает в Skype заявка от клиента. Есть ли такой перечень оборудования? Я в Skype, в смартфоне спрашиваю поставщика, есть вот это такое? У меня говорят, да, есть. Я клиенту говорю, да, есть, вот номер карточки, можете скинуть деньги. Он мне скидывает деньги и адрес, куда отправить. Я поставщику отправляю, вот перечень, отправь вот этому человеку и отправляю ему деньги. И маржу зарабатываю себе. И вот крупный план, теперь снова крупный план машины, она уходит по белорусской трассе, да. И я так прикололся тому, что, боже, какому офигенном я мире живу, что я закрыл сделку полностью от получения заявки до поступления денег на мою личную карточку, не выходя из машины, едя в машине в Беларуси. Вот. И действительно, и это не произошло вот так вот. Это не, ну, мне понадобилось целый ряд времени, и я много уделил внимания учебе. У меня был классный наставник по продажам, человек, который меня научил клиентоориентированности, деликатности, вежливости, вот теме продаж. И это мой друг Андрей. Привет тебе, Андрей, если ты слышишь. Вот. И я знаю Андрея с 3 дней его трезвости. Вот. Я был тогда несколько лет трезвым. Ну, то есть, и сначала я ему помог с трезвостью, да, а потом он был человеком, который первый дал мне работу в Киеве вот с продажами. Потом он научил меня, как продавать. Вот. И потом мы вместе с ним проект делали. Интернет-магазин у нас был общий, потом мы его закрыли, потому что там целая история была. Сначала другой наш партнер меня выбросил из этого проекта, короче, потом я его выкупил, этот проект. Ну, такая Санта-Барбара. Но сам факт, что мы прикалывались, что у нас был опыт с нуля, из ничего создать проект, интернет-магазин, который приносил реальные деньги. Ну, просто рынок поменялся, это стало неактуально этим заниматься, и мы просто его закончили. Вот. Я об этом только в фильмах американских смотрел, как типа американские бизнесмены, стартапы какие-то в интернете. Там, ну, вот. И тут я, который, вот у меня убеждение, что я сын там сварщика, у меня нифига не умею. И тут у меня уже объективно есть личный опыт того, что у нас там оборот там, в 2 миллиона за год был рублей. Может, больше. Ну, вот такое. Ну, с нуля, вообще с нуля. И мы работали, мы катили на чужих деньгах. Мы вообще не вкладывали. У нас тоже, что такое деньги? Часто деньги – это хорошие отношения. У нас были хорошие отношения с поставщиками, которые дали нам кредитную линию. Мы вообще не вкладывали с деньгами. Мы отправляли товар поставщика, и на почте за него расплачивались, и к нам приходили деньги, мы оставляли поставщику и заработок себе. То есть мы не вкладывали деньги в товар. То есть это тоже, ну вот, что такое тоже хорошие отношения, формирование. Я думал раньше, что зарабатывают не денег, это типа кто умнее, тот зарабатывает больше денег. Вот, но эту идею мне сначала принес мой спонсор, на тот момент Саша Доктор, и я ее понял через несколько лет. Он говорит: Коля, успех, я проанализировал своих одноклассников, знакомых, зачастую строится на теплых отношениях. Он не строится на тех, кто самый умный, он строится на тех, на том, что люди умеют коммуницировать, дружить как бы друг с другом. Один одноклассник другому говорит: давай шапки торговать. Поторговали шапками, магазин, там, давай свитера. Начали в херах там 3 магазина. Там, просто пришел на работу, понравился ты как человек, ну, человек, который тебя взяли, там, ты начал расти. И вот как те люди, которые умеют выстраивать дружеские отношения тесные на работе с поставщиками, то есть в этом успех, да? они самые умные. А я все время думал, что я вот такой самый умный, самый талантливый, я их всех, короче, вот этот, всех им докажу. В итоге я, когда это осознал, одна из вещей, которую начал, это человечность вносить вот в работу, открытость, просто какими-то. У меня в письмо, знаете, подпись у писем электронных. У меня подпись там: желаю вам хорошего настроения, посылаю там вам улыбку, хорошее настроение, что хорошего дня. Ну, то есть нестандартная подпись какая-то, вот, а именно личная. Вот. И пример того вот отношения, что на рынке был дефицит одного оборудования, которое было у нашего поставщика. И я в переговоры вел с одним заводом, и это была самая крупная на тот момент сделка, которую я мог закрыть. Но вот этот товар, он мог быть продан уже несколько раз. Ну, то есть вот на складе там 25 камер, которые под вот мой проект. И вот его могли бы продать много раз вот этот поставщик. Но из-за того, что у меня дружеские отношения с менеджером, она просто стопорнула их, типа, это в резерве. Им отбивалось от других менеджеров на этой работе, типа, это занято, это продастся. Хотя она, ну, могла сама продать. Но она просто дала мне возможность заработать деньги. То есть, почему? Потому что мы к ней приходили, и бананы приносили, и плюшки приносили, и в скайп там «Кристина, доброе утро». И у нас не было цели, у меня и моих партнеров, не было цели, типа, использовать ее в будущем. Ну, нам, она в натуре прикольная, ну, девушка, с которой мы на хи-хи-ха-ха, какие-то, ну, какие-то отношения. И, ну, и вот так вот они выстрелили. Потом я книжку прочитал, называется, кому интересно, «Никогда не ешьте в одиночку». Прикольная тема про нетворкинг, о том, как строить связи, контакты социальные с другими людьми. Никогда не ешьте в одиночку. То есть, как дружить с людьми, общаться. То есть, там практически рекомендации. И благодаря этой рекомендации я познакомился с несколькими очень крупными должностями в разных компаниях, там, по недвижимости, которые занимаются. Вот. И я с этими людьми, как я познакомился, там рекомендация, начните ходить на отраслевые форумы. Ну, то есть, вот вы чем-то занимаетесь, пойдите на отраслевой форум, там, заплатите деньги, просто придите. Типа, не бойтесь, просто подходите к людям, общайтесь. И я первое, что сделал, стоял возле сцены и дергал всех спикеров, которые сходили, здравствуйте, можно телефон, там, телефонов набрал кучу, то есть, потом какое-то общение, то есть общение какое-то, смайлики, книжку подарил. В итоге я там сейчас общаюсь с человеком, который с нами сотрудничает только из-за того, что я подарил книжку, короче, ему. Вот я пришел на встречу с книжкой, я ему говорю, слушай, вот мне книжка, вот «Никогда не ешьте в одиночку», ну мне очень понравилось, хочу подарить, короче. Он говорит, я читаю книжку «Rework». Вот, мне мой коллега дал. Я говорю, Андрей, так это я ему подарил. И вот он просто на меня смотрит и прям поменялся. Передо мной вот просто стал другой человек. И мы с ним начали общаться на тему, там, то, что он читает, любит, как это здорово. Он говорит, вообще интересно, вот первый человек там книжку мне подарил, да. Пришел на встречу, не что-то с меня взять, типа, а вот подарить. Потом он мне начал рассказывать, как он там в велогонках участвует, там 1200 километров проехал. Там. И, ну, то есть, это личный контакт. Это личный контакт. Я раньше такого не умел делать. Но благодаря вот книжке читал, навык, то есть, общению. И вот, вот благодаря этому знакомству я летом закрыл самую крупную сделку по бонусам. Ну, то есть, мне, именно в этом рынке. Вот, позвонил человек, спросил, ты можешь вот эту услугу оказать? Человек, который меня вообще, я его несколько раз видел в жизни, я ему просто книжку подарил и несколько смс-ок приятных, ну, написал, просто по-человеку. И он мне он вспомнил меня, говорит, ты можешь это оказать услугу? Да, могу, вот контакт с тобой свяжется. Я говорю, тебе надо держать в курсе? Нет, не надо, вот просто можешь помочь, помоги. Все, я на эти деньги, которые я в этой сделке закрыл, я в принципе сейчас и живу. Ну, то есть вот. Они на 2-3 месяца у меня заработок закрыл. Поэтому, точно так же я вам, как вам рассказал, что сексуальный навык – это навык, который можно развивать и решать эти вопросы, как все остальные. Точно так же навык работы с деньгами тоже можно развивать. У меня нет ответа, как вам стать миллионером. Я просто говорю о том, что вы можете, если вам интересно, как-то начать себя развивать, прокачивать в этом навыке. Плюс еще очень прикольная игра есть такая кэшфлоу, то есть или крысиные бега. Это игра, моделирующая финансовое поведение. И я вот в эту игру одно время играл, и практически выхлоп в том, что был, что эта игра моделирует реальную жизнь, но эмоции реальные. Например, ты карточку берешь, такой херакс, вы разбили мобильный телефон, заплатите. И ты вроде бы бумажки даешь в игре, а проживаешь вот ощущение в натуре, да? И такой, блядь, разбил мобильный телефон, там деньги отдал, короче. Потом вы тут заработали, там, все, там. Потом у меня такая ситуация, ну, в жизни, раз экран перестал, сенсор работать. Сенсорный экран на телефоне – это стоимость всего телефона. И я думаю, все, в лед, там, баксов 200, короче. И тут я понимаю, что я спокойно эту ситуацию воспринимаю, как будто бы как в игре. Ну, типа, вот вытащил карточку, я прям такая, вытащил карточку, поменяйте телефон, окей. Потом я вдруг осознаю, что у меня из сумки украли чужую камеру видео. И я прям вообще, блин, кстати, по телефону. Я пошел в сервис, и мне на моих глазах в сервисе взяли, достали батарею, вот так вот сделали, раз, выровняли, поставили. Ну, то есть, моя батарея чуть-чуть деформировалась, и она начала давить на сенсор. Он вот так вот ее руками выровнял и говорит, слушайте, купите новую батарею, если она начала, ну, деформироваться, тогда, ну, это, она будет, ну, еще проблемой. И вместо там $200 это стоило там $10, да. Потом вот украли у меня из сумки аппарат, фотоаппарат с видео, ну, вот. И тоже все, в карточку, типа вы как в игре, вытянул карточку, у вас украли чужой фотоаппарат, надо разбираться. Вот, я человеку сказал, он мне сказал, там, давай там денег, и неделю спустя там, я по телефону просто разговаривал, ходил по комнате и вот просто засовываю руку в пакет, где лежала мягкая игрушка, и достаю оттуда видеокамеру эту. Такой. И вдруг вспоминаю, что я на работе, для того, чтобы ее не разбить, положил видеокамеру в пакет с мягкой игрушкой. Вот. А потом забыл про это и открываю, ну, открываю чемодан, там камеры нет. А еще я вспоминаю, что я из метро вышел, у меня расстегнутый рюкзак был. Вот. Я просто уже, ну, нашел камеру эту, которую был уверен потерял. Но у меня не было напряга особого. Ну, типа, как вот раньше. Поэтому вот такая игра, которую вот моделирующая финансовое поведение, она мне реально помогла. Проще, ну, я сейчас некоторые штуки, как типа карточку достал. Вот, ну, действительно, в жизни достал карточку, там, вы стукнули машину, заплатите штраф, там, следующую карточку достал, вам там подарили на день рождения деньги, вот столько там, достал следующую, ваши соседи предложили заработать денег, можете, и в натуре в жизни так и происходит, иногда деньги прилетают, иногда улетают, иногда зарплата, вот, и так далее, вот, это тоже на основе этой игры я заработал, закрыл несколько сделок, я на своей работе работал, приношу, говорю, вот есть от клиента предложение. Ну, как заработать денег. И мне на работе говорят, нам это неинтересно заморачиваться. Типа, и я беру этот листик, как в игре, типа, вот в игре шанс, выпал шанс. Мой клиент хочет заработать деньги. На моей работе сказать, мы этим заниматься не будем. Ну, хорошо. Я распромил и позвонил другу. Слушай, ты можешь помочь в этом вопросе? Ну, но он геморный. Да, могу. Все, я без тени зазрения. На моей работе отказались. Без тени зазрения я закрыл эту сделку. Потом на моей работе я занимаюсь продажами, а ребята монтажами. Я не влажу, ну, в монтаж, сам монтаж. Я им прихожу. Вот клиент, завод, который хочет ставить видеонаблюдение. И как работает вообще рынок, как правильно должно. То есть ты... Если ставишь оборудование, тебе надо поехать на объект, познакомиться с клиентом, посмотреть местность, ну, то есть наладить контакт. А наши охеревшие монтажники в телефонном режиме сказали человеку, мы ехать не хотим, давайте нам по телефону, сколько вам там надо оборудования, мы посчитаем, если вам устраивает, то мы типа приедем. И мне, я клиенту звоню, ну что, вам звонили? И мне рассказывают, что типа мне там типа и нагрубили, и ехать не хотят. И я не могу понять, как так можно... Ну, меня просто Андрей, мой вот первый наставник по продажам, научил клиента ориентированности, что надо создать условия. И я говорю, окей, я звоню клиенту, говорю, извините, пожалуйста, что вот вам так эта бригада... У нас есть несколько бригад в компании, и действительно, одна из них вот... Немножко хамовитые ребята. Ну вот с вами сейчас наберет человек, который к вам приедет, познакомится и сделает вот... А он просил этот человек, он глава службы безопасности. Он хотел посмотреть на людей, которые будут у них видеонаблюдение ставить. Да? Потому что люди оценивают серьезные вопросы вот при личной встрече. Я говорю, к вам приедет человек, то есть другой бригады, и другой мой знакомый, на кого я мог опереться, поехал, все, и мы там больше года закрывали, ну, этот объект поэтапно. И абсолютно у меня нет никаких, типа, угрызений совести, что я украл из своей компании деньги. То есть они выбросили сами возможности. Но я их подобрал благодаря, ну, вот этому тому, что вот в игре научился, типа, идея игры, ищите возможности. Вот, на этой волне ищите возможности. Я дома, ну, в Запорожье, там, у нас дома на горище всю жизнь, сколько я помню, лет 20, какой-то пластик был. Ну, вот, мешки какой-то фигни. И папа сказал, выброси эту фигню, она уже задолбала лежать. Я эту фигню взял, ну, из разных мешков, и по объявлениям позвонил, типа, покупаем пластик там. И поехал к мужикам этим, и вот, да, вот эта фигня вас интересует? И они там сказали, вот это, типа, да, вот это нет, нет. Я говорю, а если я вам привезу, сколько денег будет? Ну, сказали. И я просто на мусоре, который лежал на горище, который папа попросил выбросить, заработал денег. Ну, то есть, это просто такой навык, который можно тоже вырабатывать, видеть возможности в окружающем мире, чтобы что-то заработать. Но, опять же, это навык, который можно развивать. Вот. Последний год я пытаюсь освоить сферу коммерческой недвижимости. И это другая психология работы. До этого я закрывал проекты, ну, продажи у меня были небольшие, там 100, 200, 300 долларов, 1000. Ну, то есть, это не то, что мой заработок, а, ну, общая продажа, да, из которой процентик там какой-то мой. И это психологически одно. А тут вопросы, ты там даешь человеку смету там на 100 тысяч долларов. Да? И вот эти сметы, они долго над ними работать, короче, тебе отказывают, большая конкуренция, ну и заработок большой. И мне вот целый год я осваиваю эту сферу, это новое, психологически. Тут я понял, что легко доверять Богу, вопрос в 1000 долларов. А когда цена вопрос 100 тысяч долларов, да, ну то есть вообще чек, да, когда просто клиенту сказать, ваш ремонт, или вот так вот, ваш ремонт 100 тысяч долларов, да. Или, извините, пожалуйста, ну вот мы вам посчитали, и вот тут просто, ну, не посылайте меня нахуй сразу. Вот 100 тысяч долларов. Извините, я вот про... Ну, действительно, мы вот... Или ты человеку говоришь, вот мы посчитали, вот это будет проект стоить 100 тысяч долларов, это в него входит там проектная часть, разработка дизайна, отделочной работы, инженерия. Ну, у нас есть отдел проектный, который будет заниматься разработкой документации, там, дизайнерский, это будет столько времени, и вот инженерия будет вот так вот, потому что я знаю только по верхам, мне не нужно, ну, как знать там углубление, если надо, технически там проконсультировать. Но сам факт, я говорю о том, что тут даже сложно мне, человеку, я сварщиком 5 лет назад был. 5 лет назад был я сварщиком. И тут я за 5 лет, ну, поменялся. И это мне сложно. Если вы думаете, что вам невозможно, то возможно. Просто надо учиться. Я потом, мой друг из Израиля заплатил 600 долларов, чтобы я пошел в бизнес-школу. Вот, типа, говорит, ты там ходишь в театральные кружки, там всякую поебень, по его словам. Говорит, пойди на нормальное образование. Вот я тебе выделю вот такую сумму. Ты мне просто скажи, курс какой-то, да? Сам, я его оплачу. Вот, и я пошел на управление проектами, project management. И вот там вот за полгода обучения я очень много терминологии узнал, да, очень много вообще базы, как строится компания, как это работает, как отделы там взаимодействуют. Ну, то есть, это те знания, которые, ну, папа мой сварщик не мог мне предоставить, да, это знания о бухгалтерии там, да. Я думал всегда, что я стану миллионером, буду богатым. И только когда я начал заниматься вот этой темой ума, ну, своих убеждений, я понял, у меня не было шансов стать богатым. Ну, просто не было. Потому что я не знал, как тратить деньги, я не знал, как общаться с людьми. У меня не было навыка. И поэтому, когда я начал относиться к деньгам просто как к навыку, который развивать можно, стало проще. Секс – это навык, который можно развивать. Деньги – это навык, который можно развивать. И практически любая сфера жизни – это просто навык, который можно развивать. Как? Начать общаться с людьми, у которых этот навык развит, начать какую-то книжку читать, как, у кого это развит. И самое главное – начать делать действия. И в результате вот этих всех действий выстраиваются вот эти всякие штуки. Вот. И благодаря… Есть еще один момент, важный, наверное, для того, чтобы сказать. Когда у меня был интернет-магазин, то… Я закрыл, ну, приехал, у меня не было курьеров, я сам возил, ну, если по Киеву, я сам возил товар лично, да, людям. И привез товар, там, камеру, что, видеонаблюдение, регистратор, там, мужик на джипе с охранником, деваха такая красивая, заплатил деньги, я ему отдал. И я вот смотрю, и у меня такая мысль, духовное пробуждение. Я думаю, вот как обидно этому человеку, что он умрет и не потратит все заработанные деньги. И потом я подумал, блин, у меня же дома тоже лежат деньги, которые я вот сэкономил так, отложил, и вот мне они греют, что они вот у меня есть, короче, да. И вот я тоже помру, и даже не кайфану от того, что я их заработал, короче. И вот в тот момент у меня поменялось мое отношение к деньгам, вообще к работе. Я последние 2 или 3 года, или 4, работаю ровно столько, сколько нужно для того, чтобы заработать на те вещи, которые я хочу. И дальше все остальное время я куда-то езжу, что-то делаю, хожу, занимаюсь спортом, общаюсь, да. Урезаю себя в расходах, как могу в тех вещах, которые... Для меня не приоритетное. Для меня не приоритетное, опять же, я говорю, питание. Но опять же, когда я говорю не приоритетное питание, это значит, что я могу спокойно прожить без ежедневного потребления балыков, шашлыков, сыра там, да. Вот. Но по утрам я кушаю овсянку с медом, сухофруктами, такую сбалансированную еду, потому что она вкусная, мне нравится и реально дешевая. Ну вот.
Полезная.
Полезная, да. Ну то есть. Днем, я знаю, днем надо покушать самый большой прием пищи в течение дня, там, да, вечером там этот. Надо лечить зубы, все, пошел, полечил зубы там. Ну вот такой вот у меня взгляд и опыт по поводу денег. Точно так же, иногда мне страшно по поводу денег, иногда нормально. Вот, я готов ответить на ваши вопросы. Если есть... Пока, да, нет, написано, как сказать слово «нет», если зависимость от другого человека. Ну, для начала нужно, чтобы, как сказать слово «нет». Для начала нужно избавиться от чувства вины и стыда, патологии, ну, которое мы избавимся в шагах с 1 по 9. И когда, я помню момент, я не помню именно как это произошло, но я помню момент, когда я выхватил чувство, которого я не испытывал сознательно давно, а может никогда в жизни. Чувство собственного достоинства. Я помню, то ли я объявление в трамвае поклеил, то ли я что-то сделал. Я вот шел домой и почувствовал вот это чувство самоуважения. Что я делаю правильное дело, правое дело. То есть я изменился и стараюсь... Ну, меняться. Вот. И это самоуважение вот у меня начало увеличиваться. Вот. И вот на данный момент я могу сказать «нет». И крутая фраза. Сколько раз тебе сказать «нет», чтобы ты понял, что «нет»? Ты мне скажи, вот скажи, Коля, 10 раз, повтори мне слово 10 раз «нет». Я сейчас тебе 10 раз повторю слово «нет», и мы закроем вопрос. Вот. Ну такое. Да. Я интервью в прикол. Типа, последний раз, когда ее исковеркали так обидно, это в университете, там учительница говорит, голубой Николай. Все ха-ха-ха. Заебись. Я думаю, так только со школы, короче. Вот. Но потом я придумал эту тему. Привет всем, меня зовут Николай Голубей. Голубь одна, птица, много голубей. На этой частушке, я не знаю, фразе, вот я хихихаха, люди запоминают. Потом мне друг сделал визитки, у меня были визитки, голуби такие на фоне неба, короче, и номера телефонов. Там не было, типа, не было ничего про анонимных алкоголиков, не было никаких... Это просто была личная визитка. Ну, прикольная штука. Вот. Потом девочка нам, Николай Повелитель Голубей. Ну, забавная. А, вон, да, вон там есть Николай Голубей, вон там визитка. Она забавная. Вот. И часто меня, о, Николай Много Птиц, привет. Коля Много Птиц. Зашибись. Ну, мне сейчас реально, сейчас я понимаю, что это бренд. Ну, вот, если говорить, я читал немножко про брендинг, формирование бренда, да. То есть бренд это некое, в определенных кругах, вот ты говоришь голубей, и это уже, ты понимаешь кто, что в эту фамилию голубей уже входит что-то, да, то есть это уже, и я моему папе сказал, папа, фамилию голубей знают в Украине, в России, в Европе, в Америке, на Дальнем Востоке, в Азии, ну то есть в русскоязычном вот мире твою фамилию, фамилию твоего сына знают очень много людей. Вот. И даже в Гугле, мой друг говорит, вот он типа набирает Коля, Г-О, и по-моему на букве Л уже добавляется голубей. И он такой говорит, ничего себе, у тебя Google индексирует даже твою фамилию. Ну, типа, ну, это он как программист, то есть если вы забиваете там первые три буквы, там, то вам там добавляет варианты. То есть уже, типа, если у тебя фамилию ты набиваешь Коля Гол, по-моему, то Google индексирует. Нормально, короче. Да.
По поводу финансов, трезвости, я имею в виду. Были ли у тебя, ну, безумные какие-то покупки? Что ты с этим делал? Ну, то есть те покупки, которые тебе, в принципе, они просто не нужны. Что ты с этим делал?
В этом феврале я в первый раз в жизни почувствовал, ну, вот, короче, я занялся коммерческой недвижимостью, и в феврале заработал $6000 за месяц. Таких денег я никогда в жизни не зарабатывал. Я благополучно проебал, по-другому не скажешь, за 2 месяца или 3 эти деньги. И массажи эротические я ходил, телефон купил, в Карпаты. Ну, короче, это было ощущение, что вот человек в пустыне, который умирал от голода и от воды, просто дорвался. Я просто экономил, очень серьезно экономил до этого момента. И тут вот я дорвался, и вот этот. И у меня до сих пор периодически самобичевание. Блин, если бы эти деньги не провтыкал, то сейчас бы они были там. Ну, реально, я бы на эти деньги, ну, в обычном режиме мог бы год жить. Вот, ну ок, провтыкал так провтыкал. Что я с этим делал? Ну, молился, многим людям обсуждал, вот сейчас на хихи, ну, опыт такой. Самое интересное для меня, сам факт важен был, что, во-первых, я эту сделку закрыл. Ну, это говорит о том, что у меня есть способность закрывать крупные сделки. Это я говорю не пыжись перед вами, а сам себе, да? Вот. Если закрыл одну, значит, есть вероятность, что еще закрыть, да? Мой папа, я в Киеве жил, вот он мне все время откладываю на квартиру. Я ему говорю, папа, я не понимаю, как можно заработать в Киеве на квартиру. Вот просто не понимаю. Вот зарабатывая $400 или 500, тратя там на еду, коммуналку и вообще хоть что-то там одеть, я не понимаю, сколько лет десятков мне надо откладывать по 100 долларов, там по 50 в месяц, чтобы купить квартиру. И я вообще даже не заморачиваюсь по этому вопросу. А тут я ему звоню, вот этот рынок, где я, ну, начал осваивать, здесь есть деньги, и я вижу хотя бы объективно, что тут можно хоть заработать, да. А так я вот даже, ну, продажами занимался, я даже, там невозможно заработать, если ты не собственник. А в таком бизнесе, в другом, он более длинный, тут надо доверие. И вот в марте я был уверен, что заработаю $10000. Было две сделки и по недвижимости, и одна по ремонту. И все 3 отказа. Один за одним 3 отказа, и меня там сломало нафиг. Короче, я реально заболел апрель я не мог ходить на работу, ничего делать. Я вот просто лежал, смотрел сериалы, книжки читал и выходил только на группу там. Потом там с подспонсором, ну что-то. То есть я просто физически заболел. В мае как-то я пришел в себя, там продажу одну сделал, постройки небольшую, там заработал денег. Ну, закрыл сделку, которой достаточно там на месяц жизни, да. Как-то еще какие-то небольшие выстреливали сделки летом. Но я вот апрель совсем болел, май так, лето я, у меня лето вот все, я ну, восстанавливаюсь. И Бог послал вот сделку, я рассказывал, человек, которому книжку подарил, он подогнал просто этот, по недвижимости. Вот, и в сентябре мне прилетает два запроса, и я перед отъездом в Питере тоже такая же самая ситуация. Два запроса по помещениям, один по ремонту. И большая, ну, я подобрал помещение для двух клиентов, которые им подходят. Но в последний момент собственник одного помещения под ресторан сказал, что вместо 15 тысяч долларов 16,5. На что мой клиент сказал, передай им, чтобы они сосали хуй убитые обезьяны. Ну, он просто такой одесский бандит. Ну, то есть я с ним общаюсь вот так мягко. Ну, он собственник ресторана и хотел в Киеве открыть дорогой ресторан для пацанов. И говорит, давай, ну, то есть я не хочу туда-сюда ездить, мне надо вот на эти вопросы-ответы, чтобы, ну, быть. Чтобы я приехал и сразу, окей, я там с деньгами отдал и все порешал. Ну, то есть, вот. И он такой грубовато-жесткий. Но я понимаю, что это мой клиент, и просто я переводил его как бы позицию, ну, собственнику помещения. Вот. Он говорил, а там был ресторан, и он говорит, мне самое главное, мой клиент говорит, чтобы не было такого, что они использовали меня, чтобы поджимать тех ребят на деньги. Типа сказать им, что вот придет, есть человек, который готов 15 тысяч долларов платить, а они платят десятку. И типа, и так оказалось, так и есть. Мне собственник помещения говорит, что клиент согласился, действующий ресторан, с 10 до 14 подняться, что-то такое. И если твой клиент хочет, он может уже не 15, а 16,5 предложить. А мой клиент говорит, ну где гарантия, что через год я раскручусь, вложу в тучу бабок в это, где гарантия, что они мне не скажут давай 20-ку, ну 20 тысяч долларов в месяц. И в итоге вот один отказ, и потом другое помещение, это в Питере второй отказ. И тут мне еще третий прилетел. Но в отличие от того, что было в марте, я весь сентябрь, целый месяц молился и медитировал каждый день. Центральная тема была, Боже, помоги мне не вовлекаться эмоционально в эту ситуацию. То есть делать то, что я должен делать, но эмоционально не вовлекаться. В итоге я получил два отказа. Это выглядело примерно так. Я с человеком гуляю по Питеру. Один отказ, там, на следующий день там, второй отказ, и я спокойно продолжаю прогуливаться в Питере. Да? То есть, это разница в том, что полгода назад я не имел опыт, меня поломало, но тут я уже как бы был немножко закален. Ну, вот такое. Да.
Когда ты занял 1000 долларов у своего подспонсора, да. Это не было нарушение принципа программы?
Я знал, у кого занимал, человека, который вообще никак, я ему отдал, я на год занимал, я ему отдал через несколько месяцев. Ну, то есть, я занимал у человека, для которого 1000 долларов не была.
То есть, со своими подспонсорами можно вступать в денежные отношения?
С этим человеком я мог вступить в денежные отношения. Я не знаю, с вашими подспонсорами, что вы можете делать или нет, я разбираю конкретные ситуации. С этим человеком я попросил, и вот он мне не отказал. Я не даю людям в долг. Один раз я дал в долг своему спонсору на покупку ноутбука. Он, ну, отдал. А если меня просит кто-то в долг, я зачастую говорю, я могу тебе дать вот такую сумму денег просто так. Ну, ты, да займи 1000 долларов. Я говорю, слушай, я могу... 5 долларов тебе просто подарить, ну, вот просто, если тебе реально деньги, вот просто дать, ты мне ничего не должен, вот, я не хочу, ну, в тему заниманий. впутываться. Вот. Но вот редко, за редким исключением, вот такой случай был. Но опять же, это была ситуация между мной и конкретно этим человеком. Вот. Ответил на вопрос?
Да.
А как вот можно в нескольких предложениях объяснить, как из одного рта может выходить и маты, и молитва?
Это актуально только для меня. Для других людей может быть не актуально. Ну, точно так же, как из одного человека может молитва выходить и какашки. Ну, какаем мы каждый день. Из нас какашки выходят, сперма выходит, моча выходит, я не знаю, пот выходит, молитва выходит, там, маты выходят. Меня это не запаривает. В результате всех, вот я рассказывал про инвентаризацию. Вот когда я выписываю мысли по поводу на разные темы, это тоже инвентаризация, что у меня есть, да? Какие мысли у меня есть по эту тему. Некоторые мысли меня сейчас устраивают, некоторые нет. Вот. Как я помню, в прошлом году я с девушкой шел, и она все мне про вегетарианство. Я ей говорю: слушай, вообще не задрачи меня по вегетарианству, я вообще эту даже не готов разговаривать. Если тебе это так важно, мы можем прямо сейчас закончить эти отношения. Все, ну. И это была одна жизненная позиция. Через месяц я перестал есть мясо, полгода не ел. Ну, то есть, вот, мнение бывает меняется радикально, как бы, да. Сейчас для меня маты ок, через полгода, может быть, не ок. Вот. Да. Вот последний. Есть последний что-то? Вопрос? Окей. Последнее, что я бы хотел рассказать, это история, которую Скат Ли рассказывал. Это алкоголик на нашей спонсорской линии. Он говорит, он знал, что его духовный наставник Дан Фриц умирает, у него рак. И он поехал в последний раз пообщаться на Рождество, по-моему, с ним. И вот он ему тихо, он говорит, женами, пока жены там где-то общались, и вот он говорит, я к нему присунулся, ну, пододвинулся и сказал, типа, Дан, вот что делать таким людям, как Скат, когда такие люди, как Дан, умрут? Вот, ну, вот я к тебе, ну, а Скат говорит, ну, вот я к нему любой вопрос приносил, и вот он отвечал, и вот все вот так, как есть. И вот Дан Приц ему сказал, что я приносил тебе вот пожмение воды из ручья, да, и твоя задача, вот, иди к ручью. И вот то же самое, посмотрите на меня объективно, мне 31 год. Что я могу вам рассказать по поводу вашей жизни? Что я могу вам рассказать, что вам делать с вашими детьми, с вашими деньгами, вашей жизнью, вашей работой? Вот что я могу вам рассказать? Что-то вы меня спрашиваете, и что-то я вам пожменьки приношу. И вот завтра я даже не буду помнить, что я тут вам рассказывал. Потому что 10 лет назад, 10 октября 2008 года, мы с моим спонсором заключили спонсорские взаимоотношения. То есть он мне рассказал, что такое работа по шагам, что мы будем делать, что не будем. Он мне объяснил, что такое быть алкоголиком. Феномен тяги, да, мышление алкоголика, духовная болезнь. Мы начали с ним говорить о Боге, стали на колени, прочитали молитву третьего шага. Я написал инвентаризацию, потом ему рассказал про себя, все это. Потом мы помолились молитвой шестого шага и седьмого шага. Я составил список людей и начал возмещать ущерб. А затем просто в течение всех этих лет рос в молитве, медитации, ну, самонаблюдениях, и начал спонсировать людей, ездить в наркологии, психушки, быть готовым встать и поехать там. Типа, хочешь поехать в Дальнегорск? А что такое Дальнегорск? Вот, ну, ездим там периодически. Да, поехали в Дальнегорск. Вот, то есть, я человек, который живет 10 тысяч километров от Владивостока, с радостью готов поехать в Дальнегорск, на служение, да, вот, в отличие от людей, которые, может быть, живут во Владивостоке. Но я просто привык, ну, вот так делать. И в результате вот этих всего, что вот я вот это сделал за много лет, я просто этим его рассказал и постарался максимально создать комфортные условия для вас в понимании того, что я обычный человек, который иногда, вот, мне кажется, что Бог как-то воздействует через нас. Поэтому, если любой из вас будет делать то, что сделал я, возьмет спонсора, сделает программу, начнет практиковать молитву, медитацию, начнет помогать другим людям, он сможет делать то же самое. Как я помню, этот момент я выхватил. Мой подспонсорный говорил, сказал, я помедитировал, и мне пришел вот такой ответ. Я понял, что с этим человеком я спокоен. Он уже у цели. Ему уже не нужен я как спонсор. Ему нужен я, если что-то непонятно технически. Но он не будет я, будет другой человек, да? Он будет сам ходить на собрания, он сам будет спонсировать людей, он сам будет возмещать ущерб, он сам будет медитировать. Он, потому что он пришел к реке, от которой я приносил ему пожменьки. Вот. И любой человек может туда же прийти, просто нужно захотеть. Давайте похлопаем друг другу. Да. И все.
Можно еще одну? Да. Я не буду вопросы задавать. Я просто отлица.